Всем привет! Меня зовут Павел Дубравский, я политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider. Кстати, подпишитесь. Большинство аудитории «Живого гвоздя» знает меня как одного из ведущих программы «Трифекты». Мы каждый понедельник в 21:05 собираемся и обсуждаем события в США с трех точек зрения. С точки зрения политологии, права и политических технологий. Сегодня же буду отвечать на все ваши вопросы, которые у вас есть. Я предлагаю расширить тему и говорить не только про Соединенные Штаты Америки, но и про другие страны. Можно про Россию, можно про президентские выборы. Я как раз тоже ходил на один из эфиров «Живого гвоздя» в качестве уже не ведущего, а гостя, где я как раз рассказывал о том, какие вообще можно выбрать стратегии на эту избирательную кампанию, по-моему, в марте 2024 года. Но перед этим прошу подписаться еще на мой телеграм-канал. Можно просто в ТГ бить Павел Дубравский. Там на этой неделе вышло две интересных статьи. Одну я написал для «Новой газеты» по поводу выборов в Эквадоре. Только представьте, там 15 лет один и тот же политический режим, но последние две избирательные кампании немножко поменялись. И можно сказать, что тот режим, который был до этого, получил такой жесткий-жесткий накал в челюсть. И теперь там с разницей в 5% во втором туре победил Даниэль Ноба. И победил он на фоне просто высочайшего уровня миграции страны, высочайшего уровня коррупции, высочайшего уровня работы наркокартелей, которые... потом выходит в то, что большинство людей, которые как-либо задействованы на улицах, вот в этом как раз наркотрафикинге, погибают. То есть высокий уровень насилия. И вот компания проходила на фоне этого. Поэтому почитайте, интересно. Плюс также написал вторую статью про такой даже пост, скорее, про Колумбию и Израиль. Я думаю, что мало кто знает из наших слушателей, что недавно президент Колумбии обвинил Израиль в том, что те устроили геноцид в Колумбии, 80-е годы. Тоже написал о первопричинах, почему действующий президент так думает, какие у него были аргументы, и более того, как закончилась вся эта история. Так что обязательно подписывайтесь, Павел Дубравский или просто Campaign Insider. Вот, так, сразу вижу вопрос про усы. Давайте отвечу. Так, сейчас, секунду. Так, история их появления. Ладно, окей, давайте, если у нас персональные вопросы, тоже пусть будут персональные вопросы. Мне просто так нравится, вот, и когда начался локдаун, я думаю, все помнят, там, 20-21 год, как мне кажется, большинство моего окружения мужского решило просто не бриться и посмотреть, что же из них будет. Все равно все сидят дома, все равно все сидят через Zoom и прочие программы, Skype работают. У меня была та же самая история, и вот я решил посмотреть, что будет, а потом супруга мне сказала, я тебе запрещаю сбривать, сбреешь, домой не вернешься. Все. Поэтому история вкратце такая. Ну, давайте к более серьезным темам. Давайте, вот я вижу уже несколько вопросов. Вологда Николай задает вопрос. Идет ли в Америке дискуссия об ограничении сроков не только для президента, но, например, для губернаторов? Ограничение сроков – это гарантия несменяемости? Да, эта дискуссия идет, действительно, причем она идет не, скажем так, не только эту президентскую кампанию, но и предыдущую. Из, наверное, ключевых примеров, Дональд Трамп считает, что и сенаторы, и члены Палаты представителей должны быть ограничены, ну, условно, там, 8 годами. То же самое, за то же самое выступает Вивек Рамасвами. Это кандидат от республиканской партии, миллиард бизнесмен индийского происхождения, который сейчас на первых дебатах республиканской партии показался замечательно, на второй уже относительно, ну, честно говоря, даже не очень. Но в любом случае, такая повестка есть, действительно это обсуждается. И как раз вот Вивек Рамасвами недавно попал под такую cancel culture, то есть отмену, культурную отмену с обеих сторон, не только левых, но даже и правых, по одной простой причине, потому что он сказал, а давайте мы не будем чиновников оставлять по 16, 20, 30 лет в кабинетах. Почему? Потому что они могут быть связаны с военно-промышленным комплексом и использовать свои связи, свои интересы для того, чтобы любая международная война или компания привлекала средства, внимание, и эти компании лоббировали через своих знакомых свои собственные интересы. Поэтому, да, такая дискуссия действительно ведется, и сейчас обсуждается вот вопрос, можно ли с этим что-то сделать. Вот. Но пока, естественно, никаких подвижек нет, все это на уровне дискурса. Дискурса, извините, дискуссии. Так. Можно ли сказать, что Байден перехватил инициативу у Трампа своими заявлениями о поддержке Израиля? От Трампа в последнюю неделю ничего не слышно. Так, ну, давайте так. Про Трампа на самом деле слышно. У него гэг-ордер недавно был. Ему буквально, вот, скажем так, кляп на него использовали. То есть он не может высказываться негативно по одному из своих дел, где задействованы там судьи, прокуроры и прочее. Не может про них никак высказываться и про свидетелей. Так что это была одна из, наверное, таких громких самых новостей от прошедшей недели. Вторая новость, которая тоже связана с Дональдом Трампом, это новость, которая касается, вот, наверное, все-таки Израиля. Вот здесь вы, с одной стороны, правы в том плане, что Байден опередил как бы Трампа, но здесь надо понимать, что Байден сейчас работает на опережение не столько в силу того, что он такой классный, замечательный политик, а в силу того, что его штаб ведет избирательную кампанию по переизбранию. И это ключевой аспект. Надо понимать, что у Байдена предстоят выборы, и Байден действующий президент. Все, что сейчас происходит на фоне, вот я не знаю, как правильно сказать, укажите мне, подскажите, либо арабо-израильской войны, либо израильско-палестинской войны, либо израильско-хамасской войны, вот не знаю, подскажите. Но в любом случае, все, что происходит на фоне вот этого конфликта, это в той или иной степени касается и администрации Джозефа Байдена. Поэтому, да, в этом плане он идет на опережение. Но я понимаю, вот ваш вопрос, он, может, отсылает к предыдущим событиям. Это когда, если помните, были ужасные пожары на Гавайях, и Байден был в отпуске, и только спустя 10 дней он вообще ответил публично, что-то сказал. А при этом, когда его в отпуске поймали, он там в таких забавных шортиках загорал, наслаждался солнечными ваннами, коктейлями, супругой, своей семьей в окружении. Единственное, что он ответил журналистам без комментариев, это был, по-моему, на третий или четвертый день. То же самое было еще почти год назад, ну или как полгода назад, если помните, в Огайо, там поезд сошел с рельс, и химикаты разлились вообще везде, и там стоял огромный-огромный такой столб дыма, люди не могли дышать, все это пропитало землю, все это пропиталось воду, я думаю, все смотрели американские фильмы, они там подходят и воду из-под крана у себя наливают. Большинство американцев живут так, особенно там, где вот субурбии, частные дома. И, естественно, все начали волноваться, и Байден также очень медленно отреагировал. Вместо него приехал мэр Питт, который в свое время избирался в качестве президента. Он участвовал против Байдена, даже, по-моему, занял то ли второе, то ли первое место в одном из ранних штатов голосования. И уже после этого как раз он приехал в Огайо, сказал очень много глупостей на уровне, знаете, вот как вы приезжаете на катастрофу, говорите, ну, вообще вы сами виноваты. Да ничего не случилось. А как вы это решите? Что вы сделаете? Да никак, я ничего не решу. Вот как бы вот приехал, и вообще Трамп плохой и прочее, прочее. А на фоне этого представляете, что сделал Трамп? Трамп приехал, за собственные средства купил много-много бутылок воды, вообще просто обеспечил всех, выступил, причем выступил не с точки зрения вот именно такого политика, который я, Трамп, я люблю себя, а надо, ну давайте как бы честно говорить, что Трамп реально очень сильно себя любит и очень сильно себя ценит. Но он говорил про людей, это была такая вот прям хорошая, искренняя речь, и вот в этом как этом кейсе он действительно обошел Байдена и вообще всю демократическую партию. И, видимо, вот сейчас как раз вот ваш вопрос, я думаю, Николай был вызван как раз вот этой всей ситуацией. Так, давайте я посмотрю следующие вопросы. Вы обязательно их присылайте. Вообще, в целом, кстати, вот мне было бы интересно, напишите, как не только, ну, мы же можем не только вопрос там про политику, политологию в целом обсуждать. Напишите, как в целом себя чувствуете, как вообще все события, которые сейчас происходят. Мне тоже интересно получить такую обратную связь, посмотреть, как вы себя чувствуете, как вообще аудитория «Живого гвоздя» мыслит, что думает, потому что, ну, я читаю там чат, когда мы трифектов ведем, но там обычно спорят либо, опять же, про усы, либо кто из нас там самый левый. Ну, я, конечно, шучу обычно, ну, хорошая дискуссия, мне нравится. Но в любом случае тоже напишите, мне вот интересно посмотреть, как вообще вы себя чувствуете. Так, следующий вопрос. Да, Надя Шаронова спрашивает. Павел, добрый день. Подскажите, пожалуйста, подробности про дефицит бюджета США и вложения, помощь другим государствам. Ну, вообще, это, конечно, больная тема для Соединенных Штатов Америки. Я скажу так, что вот как раз бюджет и принятие бюджета – это тот дамоклов меч, который висит, наверное, над каждым будущим спикером вот действующего созыва в Палате представителей. Потому что и Джим Джордан, который сейчас не смог избраться, и до этого Кевин Маккарти, который избрался с 15-й попытки, все они обещали, что своей партии, особенно мага-республиканцам, вот Freedom Caucus – это такая фракция, которая наиболее сторонники Дональда Трампа, и при этом прям, ну, консерваторы, говорим как есть. И, конечно, все обещают вот, на позицию спикера, что сократят бюджет, сократят все расходы. Джим Джордан вообще публично выступал за то, чтобы не использовать помощь для Украины финансовую, в том числе военную, то есть ну, технику, там, разведку и прочее, и считал, что эти деньги важнее направить там, на южную границу Соединенных Штатов Америки. Здесь надо сказать, что его позиция, она, кстати, не единичная. То же самое говорит ДеСантис, то же самое говорит Вивек Рамасвами. В отличие от них, другие участники республиканских праймерис, это Ники Хейли, и Майк Пенс, и Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, такого синего штата, но сам он красный, очевидно, губернатор, они наоборот считают, что надо продолжать в любом случае. И сейчас даже по голосованию Джордана были те, кто проголосовал в первом раунде, согласился проголосовать за него, только если он продолжит обеспечивать эту финансовую помощь. Чаще всего это голосуют представители республиканской партии, которые избрались в спорных штатах, то есть тех штатах, где есть одновременно как бы интересы и демократической партии, и республиканской партии, который, может, там, например, в 2020 году проголосовал за Байдена. Поэтому им, как таким республиканским кандидатам в синем штате, обязательно надо учитывать интересы и как бы адженду, повестку своего электората. Поэтому, конечно, ну, вопрос бюджета, он, по-моему, еще где-то через 30 дней опять этот вопрос всплывет, и более того, вопрос, будет ли военная помощь и Украине, и Израилю единым пакетом, либо все-таки, когда это обсуждалось, это будет отдельный пакет по Израилю, отдельный пакет, ну, законопроект по Украине. Тоже вот интересный кейс, посмотрим, как это все будет дальше развиваться. Так, сейчас, извините, у меня чат немножко вниз ушел, я чуть-чуть пролистаю. Так. Так, пишут какие-то хорошие слова. Спасибо всем, кто поддерживает, это приятно. Так, кто следующий будет президент Соединенных Штатов Америки? Наверное, тоже такой ключевой вопрос. Я скажу так, вот у меня личный опыт. В 16-й год я еще учусь в Ранхиксе, политфак, иду на красный диплом. Я не помню, то ли второй, то ли третий курс. Я публично на семинаре по-моему, то ли конфликтологии, то ли, ну, в общем, какой-то дисциплины по политологии, а публично говорю, Трамп победит. Все смотрят на меня, думают, ну ты дурак, ну типа, ну вообще, Кощей, уходи отсюда, кому ты нужен с этими прогнозами? Я вот прямо в споре публично говорю у себя в группе, что все, точно Трамп победит в 16 году, и даже пообещал, что если он победит, я куплю кепку мага и приду на семинар по феминизму, вот, буду отстаивать идеи феминизма, ну чтобы вы понимали, насколько вот уровень мета-иронии, насколько мне в университете было скучно, что мы занимались такими вещами, и приду в кепке мага. И Трамп побеждает, я прихожу, действительно, я единственный, кто дал прогноз, вот именно, что Трамп в 16 году выиграет, вот, он зафиксирован моими однокурсниками, можно сказать, собутыльниками того времени, но это так, шучу. Вот, и тут, конечно, вопрос, ну, спорный, потому что в 20 году я уже думал, что Трамп победит, но я допустил, как бы, вот ошибку выжившего, потому что я наблюдал с позиции, скажем так, одного источника, то есть вот, ну, сугубо такого канала, более прореспубликанского, а потом я помню, что уже где-то в августе как раз вот 20 года, даже в августе-сентябре, мы, кстати, если что, доклад написали, почему Трамп в 2020 году проиграл. Дубравский консалтинг, бейте на сайт в раздел аналитика, 200 с чем-то, 252 страницы. Прям расписали действительно причины с точки зрения дата сайенса, больших данных и с точки зрения вообще риторики, анализа политтехнологии. Прям почитайте. Плюс проанализировали все юридические дела. Впервые на русском языке сделали это мы и мои коллеги-юристы. Поэтому обязательно заходите, посмотрите. Но возвращаясь к 2020 году, сложность была в том, что часто аналитики не учитывают человеческий аспект и такой эмоциональный аспект. Я как сейчас помню, что у меня на фоне все время Fox News тогда стоял, либо CNN, я специально смотрю разные каналы, причем вот именно маркировочно левые, там правые. И я помню, что когда вот высокие рекорды были в августе по смертям от ковида в 2020 году, то Трамп, ну как вы помните, я уверен, что точно помните, кунг-флю все время использовал такой термин, то есть игра слов от как бы кунг-фу и как бы грипп-флю, намекая на ковид, что это не смертельная болезнь, потом он сам заболел, у него вся семья тоже заболела. И я понимаю, что это сыграло важный фактор. Плюс второе, это, естественно, то, что США действительно тогда разделились на тех, кто считает, что спасение жизни в экономике, и важнее снимать локдауны и отказываться от них, и те, кто считает, что спасение жизни важнее вот через массовые прививки и компании прививок. Поэтому вот здесь как бы было такое разделение, и победили вторые. По вопросам вот Pew Research Center мы как раз тоже использовали в нашем докладе, вот посмотрите, я там ссылаюсь неоднократно на это. Так. Смотрим следующие вопросы. 42 года, Уфа. Можно ли узнать ваше мнение? Что все-таки важного для США и мира сделала администрация Байдена за его срок? Исключая вопрос Украины и текущий конфликт в Израиле. Ой, ну, это хороший вопрос, тут мне надо честно сказать, я, ну, например, по внешней политике, конечно, внешняя политика Байдена мне вообще не нравится, то есть я считаю, что, наверное, по сравнению с тем, что было у Трампа, она невероятно слабая, ее есть за что критиковать, и за, как бы, уровень влияния, вернее, слабение уровня и Кавказ, это Азербайджан, это Армения, и, как бы, в целом по то же самое Израиль, то есть не сразу приняты все пакеты помощи были, не сразу она была выделена. По Украине, да, он объяснял, что, как бы, нужно время, нужно постепенно, у него там какая-то военная концепция была, я вот не военный стратег, здесь не комментирую, не разбираюсь. Потом в целом по там какому-то сдерживанию России через санкции, ну, как мне кажется, никакие санкции не работают, как бы, да, уровень жизни становится не тот, что он был раньше, он падает, но это не что-то резкое, где экономика уничтожена, российская экономика не уничтожена, это просто факт. Поэтому во внешней политике я смотрю на Байдена, и вот, если, ну, мы анализируем не с точки зрения человека, который живет в России, а с точки зрения вот как бы политологии того, что делает Байден, мне кажется, что вот соответствие его как бы тезисов, которые он провозглашал, когда избирался, и тезисов, которые реализовались в виде конкретных действий, немножко не сходятся, они достаточно слабые. Более того, мы видим, что и во внутренней политике, если вопрос стены взять, он же обещал, это действительно письменное, записанное обещание, он не будет продолжать строить стену на южной границе США. Но он ее строит. Он это объясняет тем, что фонды были выделены, что законодательно отказывается, ну, как бы отменять их выделение, пересмотреть этот бюджет, и что у него связаны руки. И на вопрос там, а сработает ли это или не сработает, он говорит, конечно же, что нет, не сработает, я в это не верю. То есть тоже для меня такое плюс. Несмотря на то, что Байдена действительно интересная биография, я советую его и автобиографию прочитать, и биографии, которые писали другие, если что, как бы в интернете все есть, потому что Amazon уже в России не особо работает, я бы сказал, по-моему, вообще не работает. Можно их найти, почитать. У него действительно интересная биография, как такого политика, который неоднократно пытался прийти к той позиции, на которой он и сейчас. И сейчас, возможно, ну, я предполагаю, возможно, он немножко об этом жалеет. Так, давайте следующий вопрос. Я единственное, что попью немножко. Так, Надя Шаронова. Так, у меня ушли немножко вопросы, извините. Надя Шаронова спрашивает. Павел, расскажите, пожалуйста, также о том, как вы связали свою деятельность с журналистикой в качестве эксперта, но, тем не менее, стадии в новой программе на канале «Живой гость». Я немножко не понял вторую часть вопроса, как бы, видимо, вы имеете в виду, что просто статья вышла в «Новой газете». Ну, смотрите, я колумнист многих СМИ, я пишу для «Форбса», был прям колумнистом «Коммерсанта», в свое время писал «Эксперта», вот сейчас они закрылись, и у меня, к сожалению, 3 статьи пропали, я вот не уверен, что их сохранил, как раз про Чили, про референдум, и как правые в Швеции выиграли. Жаль, надеюсь, смогу найти, восстановить и куда-то выложить. Потом также пишу на СВТВ, это либертарианская СМИ, у меня там около 5 статей, я вот как раз про Латинскую Америку чаще всего пишу туда, и у меня есть там статья про то, как умерли российские выборы. Вот. Звучит, конечно, громко, но я описал, как за последние 3-4 года, какие нормативно-правовые акты были приняты, как все было усложнено с точки зрения сбора подписей. Как человек, который неоднократно собирал на избирательных кампаниях у России подписи, я понимаю, что это ад, и, ну, лучше вообще с этим никогда не связываться. Вот. Поэтому, в целом, как бы, я не считаю себя журналистом ни в коем случае. Я такой публицист, и, можно сказать, вот человек, популяризатор вообще избирательных кампаний и выборов. Вот. Я, может, один из анонсов потом сделаю когда-нибудь на «Живом гвозде». Мы там один проект готовим вообще в целом по выборам в мире для того, чтобы рассказать, заинтересовать. Потому что мне кажется, что избирательные кампании, они не должны вот и вестись, и при этом про них нельзя рассказывать, знаете, с такой позиции, что ну вот, это важно, если вы там не придете, не проголосуете, там, не знаю, у вас небо упадет на землю, еще что-то случится. Нет, про избирательные кампании надо через приколы рассказывать. Вот буквально. Это, ну, кого-то сейчас затриггерит это, но я считаю, что если вы хотите, чтобы все более молодые поколения приходили, голосовали, если вы хотите, чтобы и там средний возраст голосовал, и возрастные люди голосовали, вам историю надо продавать, вам надо объяснять, почему выборы это классно. Тот же самый Эквадор. В Колумбии первый левый президент приходит впервые за 100 лет, вообще впервые в истории, а он, оказывается, был партизаном М-19, буквально террористической группировки крайне левой, которая по лесам воевала. То есть, ну, интересная история, необычно. Болсонаро проигрывает там на 0,8% Лули да Силва, коммунисту в Бразилии в 2022 году. И тот, и другой столько чернухи против друг друга использовали, столько вообще вылили друг на друга. Лула вообще отсидел в тюрьме за коррупцию, но стал действующим президентом. Интересно это? Интересно. И вот мне кажется, что как раз вот, ну, как бы вот моя задача, как я вот себя так вижу, вот если, ну, позволите, как эксперта, это рассказывать про избирательные кампании, чтобы люди понимали, что это важнейший институт, который нам нужен. Нам нужно всегда голосовать, всегда участвовать в избирательных кампаниях, какими бы они ни были. Поэтому в этом плане вот я как бы связал свою жизнь именно с этим. Как бы у меня есть, ну, несколько таких сфер, как бы и консалтинг, где мы занимаемся не только там избирательными кампаниями по всему миру, но еще и аналитикой публичной. Мы рассказываем про выборы, рассказываем про сложные вопросы. Вот опять же на Дубравский консалтинг или у меня в телеграм-канале Campaign Insider, там /Павел Дубравский. Подпишитесь обязательно в закрепе, вот судебная реформа в Израиле есть. Конечно, сейчас эта повестка ушла, по очевидным трагическим событиям. Но вот мы, наверное, мне кажется, единственные в России, кто прям подробно разобрали разные стороны, причины. И главное, что мы еще стараемся вот, дизайне ну, делать, чтобы это было секси, чтобы это было красиво. Человек читал, листал, ему было интересно. Некоторые наши доклады или там мою книгу, я знаю, что вот в университете изучают. В некоторых университетах мне студенты прям кидают, как там профессор приходит, и вот они обсуждают это. Поэтому вот, ну все, это про меня. Давайте снова к повестке, вот, потому что чтобы меня было поменьше и больше уже США, там, Колумбии и других стран. Так, Рязань, 34 года. Вы в качестве ведущего интервью со Светом, это была разовая акция? По-моему, неплохо получилось. Я скажу честно, мне тоже понравилось. Я комментарии посмотрел, я не ожидал, что так хорошо зайдет. Мне кажется, что как бы есть определенная химия и, скажем так, может, общий взгляд в определенных моментах, но при этом расхождение в каких-то там точных вопросах. Поэтому, если вдруг живой гвоздь предложит, скажет, что давайте, или там, не знаю, вы в комментарии придете и напишите, сделайте там совместные какие-то эфиры, там, Михаил Светов, Павел Дубравский, почему бы нет? Я бы с радостью, я бы, ну, как бы, потому что вот у меня есть, ну, как бы, трифекты, мы там с коллегами, Игорь Слабых, потрясающий специалист, и Ян Веселов, великолепный специалист, просто я с ними, ну, истинное удовольствие получаю совместно работать. Но у нас формат более экспертный, мы немножко сухие в некоторых аспектах, редко позволяем свои личные позиции, если позволяем, дисклеймер даем, подчеркиваем. Возможно, что с Михаилом было бы интереснее, потому что я бы говорил, вот, как сейчас, более, так, знаете, менее сдержанное, больше вайбово и с большим там огоньком. Так, следующие вопросы. Как нам пережить большую зиму? Не знаю, сложный вопрос. Я надеюсь, что тут без отсылок к «Игре престолов». Посадят ли Трампа? Хороший вопрос, очень сложный. Его можно расширить до посадят ли Трампа и может ли он стать президентом. Президентом он может стать в тюрьме. Там есть несколько возможностей, как дальше уточнить эту ситуацию. Одна из них – это Верховный суд должен решить, как он будет исполнять свои обязанности в случае, если он изберется. Но есть и другой сценарий, что если у него уголовные дела все будут до его избрания, то есть до окончания избирательной кампании, он попадет в тюрьму, а после этого еще все-таки будет какое-либо дело по, по-моему, 14-й поправке пункту 3-му, посягательство на власть и нарушение государственной клятвы, то, и участие и посягательство на власть через мятеж, тогда с этим, конечно, сложнее. Но, опять же, сейчас было решение в Верховном суде, где сказали, что один из кандидатов, Джон Кастро, который подал на него в суд на Трампа и сказал, что по этой 14-й поправке Трампа надо снимать, и Трамп не может участвовать в избирательной кампании, то вот в этом плане суд уже сказал, что нет. Как бы таких полномочий задавать такие вопросы нет у других кандидатов. Поэтому пока в этом плане идет как раз вот избирательная кампания, Трамп в ней участвует. Но давайте я буду дальше смотреть ваши вопросы и снова попью. Так, Павел, за кого голосовать, если нормальный кандидат от республиканцев? Я скажу так, мне нравится больше всего Де Сантис, потому что он, наверное, такой наиболее умеренный, плюс он показал результаты во Флориде, и хотя его пытаются разные там либеральные, леволиберальные СМИ выставить таким прям крайне правым, нет, Де Сантис в этом плане идеологически просто республиканец, а наполнение его зависит от электората и от социологических опросов. Мы это неоднократно видели и по дебатам, мы это видели потому, как он менял свою позицию по Украине, и потому, как он менял свою позицию в целом по там, своим каким-то публичным высказываниям, поэтому здесь надо понимать, что все-таки вот Де Сантис, он, наверное, такой, ну, более умеренный. Но есть, что компания идет у него плохо, в рейтингах он теряет, и вообще в целом там с 24% до 12% упасть, ну, это очень плохо, это слабая компания. Второе, Вивек Рамасвами. Для кого-то он прям выглядит как радикальный кандидат. Мне же он, наверное, интересен с тем, что он очень много отсылок делает к американской истории, и это действительно интересно посмотреть вообще на кандидата, который переосмысляет прошлое своей страны. Во-вторых, он представляет, ну, то, что называется нацменьшинство, он и индийского происхождения, да, индусского происхождения, извините, и при этом абсолютно self-made, у которого родители мигранты, и он построил там многомиллиардный бизнес, на рынке акций его компания продается, и он возглавил то, что называется anti-woke движение сейчас. В этом плане, конечно же, интересно посмотреть вот на его избирательную кампанию. Но сейчас по рейтингам он немножко проигрывает, это тоже надо понимать. Вот, это если говорить, ну, про кого от республиканцев, вот именно на таком уровне президентской кампании. Ники Хейли, еще есть Майк Пенс, но Майк Пенс и по деньгам сейчас не собирает, и плюс может даже не попасть на следующий тур дебатов. Ники Хейли мне нравилось ровно до вторых дебатов, но вот когда компания строится только на атаке, и она две недели обещала показать свою экономическую программу, а после того, как она показала экономическую программу, она оказалась, ну, не то что программой, а там каких-то 5-8 пунктов, которые есть у любого другого кандидата. это. В этом плане, конечно же, есть к ней вопросы. Вот, я бы, наверное, в целом, ну, если прям голосуете, советовал посмотреться Десантису и Рома с вами. Почему не Трамп, очевидный кандидат, из-за шлейфа уголовных дел, из-за возможных ограничений, которые у него есть, и плюс, ну, моя личная позиция, вот по тем материалам, что я смотрел и по судам, и по решениям судов, и вообще в целом, как Трамп аргументацию использовал об якобы украденных выборах в 2020 году, ну, Трамп в этом плане врет. Вот, со мной, я знаю, многие не согласятся, скажут, ты левый там и прочее, прочее, но это как бы не так. Поэтому, к сожалению, доказательств 2020 года не было. И, собственно, Джим Джордан как раз сейчас проигрывает, что некоторые, ну, за пост спикера, потому что некоторые из его же партии говорят, что слишком радикальная позиция, и доказательств никаких в этом плане нет. Так, спрашивают, какой религии я придерживаюсь. Ну, это личный вопрос. Скажем так, я христианин. Вот, это, наверное, ключевой ответ. Все. Больше комментировать не буду, это вопрос личный. Так, следующий вопрос. Анатолий Торшин спрашивает. Смогут ли республиканцы взять Сенат и Палату в 2024 году? Тут несколько вопросов. Сложно, опять же, вопрос, сложно предсказывать, пока вот то, что называется ТОСАП, идут ноздря в ноздрю. И проблема в том, что республиканцы опять выстраивают повестку не от ключевых вопросов, то, что называется kitchen table issues, то есть то, что касается вашего дома, ЖКХ, рост цен на бензин, на продукты, не знаю, там инфраструктура дороги и прочее. К сожалению, республиканцы больше говорят не про это, они говорят про образование в школах, про индоктринацию и больше про международную политику. Демократы, как я не помню, правда, кто это, то ли Нэнси Пелоси, то ли Оказия Кортес сказала, несмотря на то, что да, у них тоже в своем роде такая культурная война, они все равно говорят про экономическую повестку. Экономическая повестка всегда будет превалировать. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что ну, свой карман, он всегда ближе к телу, чем какие-то вопросы международной политики. И республиканцы сейчас сосредоточились совершенно на другом. Так, следующий вопрос. Как Кеннеди и Уэст повлияют на президентскую гонку? Если участвуют, если мы берем вот расклад Дональд Трамп против Байдена и Уэст, побеждает практически 100% Дональд Трамп, потому что Уэст 3-4% отъедает у демократической партии у Джозефа Байдена. Если мы добавляем Кеннеди, то становится все сложнее, потому что Кеннеди, он отъедает и у республиканцев, и у демократов, и у демократов при этом слегка больше. Но здесь даже ключевой вопрос в том, что они являются ли таким, знаете, символом того, что двухпартийная система в США на самом-то деле и устарела. Потому что и Корнел Уэст, и ушедший из демократической партии, вернее, ну, отказавшийся выдвигаться от нее Кеннеди, это же буквально показатель вот тех же самых всех соцопросов, которые говорят, что 60% американцев хотят, чтобы была сильная третья партия, либо любая там третья политическая сила, которая смогла бы поспорить, смогла бы продавить свою адженду, повестку и какие-то там, не знаю, использовать законопроекты для того, чтобы отстаивать интересы американцев в тех вопросах, которые их волнуют без идеологического сильного окраса. Но республиканская демократическая партия сегодня очень сильно, скажем так, находится на большом расстоянии друг от друга и не могут найти общий язык. Поэтому в этом плане, мне кажется, что и Кеннеди, и Уэст, они больше будут отъедать у Байдена на данный момент, вот, по крайней мере, сейчас. Дальше посмотрим, как будет вести кампанию и Кеннеди, который хорошо фандрайзит, хорошо собирает деньги, и Уэст, который не так много собирает денег, но при этом, если он попадет в бюллетени, это тоже ключевой вопрос, кто из них попадет в бюллетени по всем ли штатам, то посмотрим, как это будет. В любом случае, у нас был в свое время другой Уэст, это Канни Уэст в 2020 году, и где-то немножко он даже выступил спойлером, но, по-моему, он был только в 12 штатах зарегистрирован, вот сейчас точно не помню. Так, давайте к следующему вопросу. Так, могут ли быть дебаты из трех человек? Пока сложно сказать, потому что у демократической партии вообще не будет никаких дебатов, и очевидно, что там два человека остались, там Марианна Уильямсон, которая, по-моему, 4-5% это ее потолок, и сам Байден, у которого антирейтинг, по-моему, там 48%, ну, выше, чем сам рейтинг. Поэтому здесь надо смотреть, как демократическая партия будет на это реагировать. А республиканская уже, например, поменяла себе оператора, который будет проводить следующие организаторы и модератора, дебаты с Fox News на, по-моему, другой канал, как раз и в Майами все это пройдет, поэтому они сейчас сосредоточены больше на своей партии. Но было бы, конечно, прикольно. Так. Спрашивают, можете рассказать немного про Камалу Харрис? Я слышал, что ее часто критикуют. Что с ней не так с ее имиджем? Камала Харрис – молчаливый политик, который очень часто говорит такие пространные публичные речи, в которых нет смысла. Вот это ее, наверное, главная проблема. Это первое. Она буквально вот то, что называется, кандидат для конкретной целевой группы афроамериканского избирателя, который нужен свой представитель. И Байден же позиционировался, что буквально он преемник Обамы, и вот Камала Харрис потенциально это преемница самого Байдена. То есть, ну, так как бы переход Америки вот к такому электорату, к работе с таким электоратом. И здесь важно понимать, что Камала Харрис — это громоотвод Байдена. Она выступала с самыми непопулярными инициативами, самыми спорными, с теми инициативами, которые нужно было проверить и посмотреть, насколько вообще электорат, избиратели, вообще в целом американцы готовы посмотреть на тот или иной законопроект, на то или иное предложение. И в этом плане, конечно же, забавно смотреть, как ее рейтинги упали, потому что ну, она действительно выступает таким щитом Байдена. Хотя сейчас вот с июля, с 8 года, по-моему, 3 или 4 июля у них то, что называется годовщина, когда Байден в 2020 году объявил, что она пойдет с ним в качестве сукомандника, в качестве вице-президента, кандидата в вице-президенты. И вот они пытаются сейчас, ну, как бы переосмыслить ее, поменять ее имидж, чтобы она по-другому выступала, по-другому звучала и вот прочее, прочее, прочее. Так, я чуть ускоряюсь, чтобы еще другие вопросы, на другие вопросы ответить. Вы пишите тоже вопросы, не обязательно хвалить мои усы, это приятно, спасибо, я супруге передам ее решение, можно сказать. Вот, но в любом случае тоже пишите вопросы, можем Россию обсудить, можем Латинскую Америку, я знаю, что не так популярна она в России, к сожалению, хотя в 90-е годы и мы, и Южная Америка, мы двигались примерно в одинаковом направлении, у нас могло быть похожее общее будущее, и институты, которые выстраивались у них, они также выстраивались у нас, так что определенные параллели есть. Так, следующий вопрос. Что можете сказать про... секунду, либертарианские СМИ на русском это какие? Хотя бы пять назовите. СВТВ, СВТВ Ньюс, просто вбивайте в телеграм-канале. Это крупнейшая либертарианская СМИ, которая вообще есть в России, я бы сказал, на постсоветском пространстве. Поэтому подписывайтесь, смотрите. Я, если что, не амбассадор, ни в коем случае, не представитель, никак не отношусь. Но вот подписывайтесь, интересно. Там буквально с либертарианских позиций объясняют вот в каждой новости, как себя там государство ведет, как на это реагировать и какие посылы у того или иного политика. Поэтому почему нет? В любом случае, я советую подписываться на все спектры политические по новостям, от радикально-левых до радикально-правых, до центристов и вообще всех, чтобы читать и просто понимать, как по-разному люди мыслят, как по-разному люди одни и те же события интерпретируют. Потому что диалог возможен только тогда, когда вы понимаете, что ваш оппонент подразумевает. Главное говорить, ну, условно, на одном языке и понимать, каких ценностей придерживается там та или иная политическая структура. Так, здесь есть вопрос еще такой. Павел, спасибо за трифекты. Спасибо вам. Вот, в понедельник, 21.05, еженедельная программа «Трифекты. События в США с точки зрения политологии, права, политических технологий». Подключайтесь, мы, ну, реально рассказываем то, что чаще всего в России вообще не рассказывают, причем с разных позиций, и вот ну, максимально, так знаете, вот с точки зрения аналитики, а не таких, знаете, дебатов внутренних. Потому что все хотят дебаты, это очевидно, это более эмоционально, вовлекает, все такие там ссорятся, буквально срутся, как дебаты нашей оппозиции, сколько там, неделю назад они были, вот, похоже. Но у нас вот именно аналитическая классная программа, я ей очень горжусь и предлагаю вам тоже вместе с нами вот прикоснуться к такой дискуссии, ее под чаечек приятно слушать, смотреть, ее можно подкастами слушать, смотреть в наушниках, не обязательно онлайн. Но в любом случае приходите, пишите, мы очень стараемся для вас, очень много готовимся по темам, потому что иногда приходится, вот я читал доклад, там по 800 страниц мне пришлось читать, вот буквально к эфиру готовиться, я был тогда со-докладчиком по одной из тем, по одному из докладов. Так, ладно, продолжаем в эфире с господином Светловым, ну, Светом, спасибо, что не Темнов. Вы сетовали на то, что не сформирована идентичность россиянина. Вы для себя этот вопрос решили, можете ли поделиться? Ну, у меня очень простой, я русский человек, вот как бы, вот и все, поэтому дальше у меня нет никаких вопросов. Москвич еще, фанат ХК «Динамо», вот, но сейчас, наверное, просмотрят так резко вниз, типа, все, все, уходим, уходим, не смотрим, не слушаем его, нельзя такого человека слушать. Но в любом случае... Вот так. Тут вопрос же был не столько про вот именно мою идентичность, там, Михаила, а про то, что как бы русские, например, за рубежом уехавшие релоканты, русские, которые, ну, или эмигранты, русские, которые уехали в 90-х, там, 2000-х, или даже в 14-м году, и русские, которые сейчас есть в России, причем в разных регионах, сильно, на самом деле, отличаются друг от друга. И такого какого-то вот общего стержня, знаете, как, например, у представителей Центральной Азии, они приезжают в разные страны, они находят друг друга, у них сразу это срабатывает, как бы, общность. Сейчас, как мне кажется, вот релоканты вот этих последних двух лет, они как раз вот поменялись. То есть это не та русская миграция, Потому что я помню, что, наверное, самая распространенная фраза в Штатах вот именно про русских мигрантов, что это одна такая из, ну, важных этнических групп, которая приехала там с 90-х в Соединенные Штаты Америки, но по лоббизму они там уступают условному Египту, у которого тот же самый сенатор Менендес был, и недавно вот его сейчас, ему уголовное дело пытаются впаять. Поэтому, ну, справедливо впаять, как бы, вот, там действительно он коррупционер. Ну, пока по материалам дела, дальше посмотрим, что суд решит, что у него была такая история. Поэтому мы обсуждали вот этот вопрос про русскую идентичность, про то, как она экстраполируется вовне, что здесь тоже нет такого единого ответа, плюс русский — это очень собирательное понятие, потому что это же не про этничность, это больше про, ну, вот именно как политическую нацию. Ну, опять же, вот если хотите, мы могли бы там с Михаилом это обсудить, либо еще как-то отдельно, потому что тема такая интересная, плюс у меня дипломная работа была про как бы вот как раз про вопросы этноцентризма, национализма в целом, когда я в университете учился. Мне вот эта тема была интересна, то есть гражданские нации, как это формируется, как это все работает, но в любом случае можем обсудить потом. Так, смотрим. Так, зачем на свету? Будьте просто ведущим, хорошо. Почему так важно избрать нового главу Конгресса? Потому что стоит Конгресс, не работает. Без спикера не работает. Есть спикер про темпора, это временный спикер. Часть полномочий ограничена, он не может в комитеты назначать. Есть такой комитет по правилам, он определяет, как вносятся законопроекты, по какому вопросу, как, по какой процесс работает, кто первый выступает, кто там аналитическую записку по нему пишет, ну, должен этот законопроект быть принят или нет. И вообще модерирует при большинстве так, что, например, большая часть демократических законопроектов просто не проходит. Вот, если с ней республиканцы не согласны. Поэтому очень важно избрать спикера, и сейчас как раз вот будут ну, либо пытаться еще раз, либо расширят МакГендри полномочия, которые исполняющие обязанности. Так, какие реальные отношения США и Канады? Вот честно скажу, я про Канаду вообще не знаю. Вот одна из стран, которую вообще не интересуюсь, поэтому здесь сложно сказать. Я могу South Park пересказать, только как там показывают отношения между США и Канадой, но я думаю, это вряд ли кому-то будет интересно. Так, в какой избирательной кампании участвовал? Я много где участвовал, в каких кампаниях. По одной из них у меня даже книга написана. На Zone.ru можете найти, называется «Миссия выборы». Вот кампания Московскую городскую думу. Посмотрите, вот это одно из них. А так у меня идеи по всем кампаниям, поэтому в этом плане сложно с распространением. Плюс, если мы говорим про международный опыт, я здесь стараюсь вообще не высказываться, потому что есть там списки дружественных стран у нас, есть списки недружественных стран, поэтому в этом плане комментировать не буду. Так. Смотрим следующие вопросы, секунду. Так, говорят, новые 1000 поддельные взяли из оборота. Не знаю, но скандал там был знатный. Так, сейчас, секунду. Кого Трамп выберет себе вице-президентом? Тут нужна женщина с опытом победы на выборах. Мой взгляд, Кристи Ноем. Ну, она, да, она рассматривается, по-моему, точно не помню. Там у него идея в том, что он говорил публично, что рассматривает женщину в качестве вице-президента, кандидата в вице-президенты. Про Кари Лейк он говорил о том, что, возможно, вот, ну, она сильно, она сейчас участвует в Аризоне за пост сенатора в избирательной кампании, поэтому явно ей не до этого. Две кампании, ну, вряд ли она будет вести. Но в любом случае Трамп пока не представил поэтому своего кандидата. Поэтому будем, конечно же, смотреть, кого он представит. Так, мне Кот Барбос пишет, что я умный парень, но с такими усами ходить неприлично. Ну, хорошо, я думаю, что все-таки прилично. Столыпин ходил, и никаких проблем не было. Вот. Поэтому давайте... Да, сейчас, извините, вопрос просто интересный увидел. Ага, вернее, даже комментарий. Влад Томпсон пишет. Ага, Латинская Америка в лице колумбийской наркомафии здорово продвигала наркоту в России. Это к теме о развитии с Россией. Ну, здесь ничего не могу сказать, как бы, это ваше мнение, поэтому окей. Сейчас, извините, у меня просто, когда новые вопросы приходят, у меня чат вниз уходит, и мне приходится сразу проматывать. Когда закончится СВО? Я не знаю, это вообще, вообще вопрос не ко мне, поэтому ничего не могу сказать. После выборов вырастет ли доллар, подскочит ли он, тоже не знаю, не экономист по экономике, стараюсь вообще не высказываться, потому что не моя сфера, да. А, пишут, да, каком эфире со Светом вы говорите? Нигде не могу найти ваш совместный стрим. Я в качестве ведущего разово пришел на, по-моему, то ли не слух, а эхо, вот забыл формат, вылетел из головы, просто уже тяжело, когда 40 минут нон-стопом отвечаешь на вопросы. Персонально ваш, это был Михаил Светов, кстати, иностранный агент, он в России признан, забыл сказать, необходимо это сказать, да, иностранный агент Михаил Светов в России. И вот недели 3-4 назад, ну, в сентябре, вышел на совместный эфир, где мы обсуждали вообще выборы США, США, либертарианство, и очень много говорили вот такую, про такую, ну, прям вот про русскую идентичность, почему вот уехавшие из России не организовали прям такие большие организации не по профессиональному типу, например, как там есть IT-проекты релокантов, а по, ну, буквально национальному типу, то есть, ну, ты просто русский, русский, привет, привет, давай вот у нас здесь то-то, мы помогаем такое-то и такие-то дела. Вот, обсуждали такие вопросы, ну, они больше такие политико-философские, поэтому, если вот вам интересно, коллега, можете посмотреть, этот эфир есть здесь, по-моему, либо в трансляциях, либо в отдельном видео, но, скорее всего, в трансляциях от предыдущих. Так, мне пишут, русские народы – это как американцы. Много народов перемешано, но основан англосаксы. Видимо, русские такие же. Ну, возможно, как бы, возможно, это ваше мнение. Так, секунду. А что сейчас с инфляцией в США? Заметно ли подорожание основных продуктов в магазинах? Цены на бензин? Так, хороший вопрос. Да, но она сейчас, по-моему, 3% составляет при Трампе, она 2,2-2,3% была. Когда Байден стал президентом, уже на 2021 год, по-моему, она поставила рекорд там то ли 8%, то ли даже выше. Вот, чтобы не врать, не буду выше говорить. И тут, конечно же, многие американцы задумались, потому что вот даже сейчас я с кем созваниваюсь, там, с коллегами, друзей у меня очень много в Штатах, ну, вот прям американцы, то есть не те, кто из России приехал, хотя тоже такие есть, действительно жалуются на цены, цены на бензин, цены на газ, цены на электричество, на ЖКХ вообще, в целом на высокие налоги отдельных штатов, то есть особенно в синих штатах, там Калифорния какая-нибудь. И, конечно, да, он чувствуется. Но, опять же, вопрос того, что это экономическое изменение, вот, скорее всего, оно временное, и это не какой-то Армагеддон, апокалипсис. Но республиканцы, опять же, почему-то мало про это говорят. И если вы вспомните, вот вторые дебаты, они как раз... И первые, и вторые дебаты, они поднимались тем экономических, а потом снова ушли в культурные войны и как раз вот вопросы международной повестки. Хотя вот даже, если сейчас видели... забыл, как его зовут, Энтони, музыкант, в общем, такой рыжебородый бард из небольшого городка в таких дальних южных штатах, в билборде, он сейчас номер один занял место с песней про как раз у того, как тяжело сейчас выжить рядовому американцу. И вот эта песня, там, ну, Spotify у него 90 миллионов прослушиваний, например. На YouTube у него, по-моему, уже больше 15 миллионов. Вот. Забыл, как его зовут, к сожалению, вот. Но, как бы, классный музыкант. Поэтому можно эту песню достаточно легко найти. Поэтому, да, инфляция есть, она чувствуется. Так, пишет доктор Сократ. А что Канада интересоваться? Это страна, в которой ничего не происходит. В самом хорошем смысле этого слова. Завидую белой завистью. Хорошо, вопрос. Когда локдауны были, и потом людям, которые на грузовиках перекрыли дорожную артерию в городах, раздавали чай, блинчики и мирно протестовали против того, чтобы снимали локдауны, а их разогнали конной полиции, ну, не шашками, конечно, но применяя силу. А потом у организаторов этого мероприятия, «Конвой свободы» назывался, изъяли все их счета, буквально заморозили все их деньги. И такое же, кстати, в свое время в Бразилии было в 22-м году перед выборами. Изъяли их, по сути, деньги, заморозили все их счета. Ну, как бы, то есть, ну, наверное, что-то все-таки происходит, и определенные процессы есть. И когда Трюдо, может, я как бы не прям в повестке канадской, но общую такую мировую я смотрю, сижу. И когда Трюдо заявляет о том, что ему нравится, как бы, ну, то, что происходит в Китае, как политический режим, и в целом он сопереживает социализму и считает, что это одна из там величайших хороших идей, будучи как бы таким либералом, хотя на самом деле уже, скорее всего, нет. И, ну, как бы, мне кажется, что все-таки что-то происходит, и Канада сильно меняется. И, насколько я помню, поправьте меня, пожалуйста, я могу здесь ошибаться, подчеркну, могу ошибаться, но, по-моему, за миспронаунс, то есть, когда вы неправильное гендерное местоимение используете по отношению к кому-то, за это предусмотрена чуть ли не уголовная ответственность. Как минимум административная, я читал кейс, где отец был отправлен из-за неправильного использования местоимения к своей дочери на административный там домашний арест. Поэтому вот все-таки, мне кажется, в Канаде что-то происходит, но большинству людям, честно говоря, это мало интересно. Ну, вот про цены тоже, да. Так, сильно ушли вопросы. Сейчас, секунду. Я стараюсь просто на все ответить, чтобы никто не обиделся, поэтому давайте чуть ускорюсь. Павел, если сейчас легальные пути попасть в США, расскажите о них коротко. Все зависит от вашей ситуации. Если там виза О1, виза талантов, это одна история. Но там под критерии надо подпадать, по-моему, 7 из 10 критериев. Если виза, вот, которая тоже талантов, но которая миграционная, потому что есть немиграционная, есть миграционная, другая история. Нелегальные способы я не советую, не рассматриваю, и мне кажется, это опасно, особенно если, там, не знаю, человеку старше 30 лет, и он уже, знаете, там, семья, корни, уже где-то осел, то, наверное, сложный такие способ. Но здесь, опять же, здесь лучше к миграционным адвокатам обратиться, и они все-таки вам подскажут. Я здесь не специалист. Так, секунду. Популизм – это всегда ли плохо? Ройзман вроде популист, но он понимает Россию, я бы за него голосовал. Вот мы как раз с Михаилом Световым обсуждали вот вопрос популизма, того, что сейчас это единственный способ, как говорить громко, так, чтобы государство реагировало. Потому что популизм – это же буквально общение вне институтов, когда вы не в СМИ идете официально и разговариваете с электоратом, с избирателем, с жителями, с гражданами, а когда вы у себя в социальных сетях написали это, провели реальную живую встречу, как Хавьер Милей, там стадионы по 15 тысяч человек собирает, у них выборы вот в воскресенье как раз, первый тур будет президентских выборов. И вот популисты, они действуют так. Да, они могут не выполнять свои обещания, это плохой атрибут, это минус. И электорат должен их за это карать. То есть они должны побеждать на следующих выборах, их рейтинги должны падать. Но другого способа вот именно такого народного, как бы бороться с властью или за власть, ну, в смысле вот именно институциональной, через электоральную там повестку, через выборы и через то, что дано, ее по сути-то нет. Потому что если вы будете политиком, который ничего не будет обещать, который не будет высказываться громко и, знаете, будет такой, ну, вот, как будто чиновник как выступать, то есть, ну, где-то высказался, вся его программа сводится к экономике, у него там вот есть 20 пунктов программы, то он не достучится ни до кого. А популисты, они могут достучаться, и они через чаще всего даже, ну, в каком-то смысле такую когнитивную боль, эмоциональную боль людей могут достучаться, как в Колумбии тот же самый Густаво Петро, когда вот избрался в 2022 году президентом, он как раз высказывался вот на тему того, что у них гражданская же война, 64 года идет, у них до сих пор сейчас территории страны, вот ФАРК контролирует, ну, уже не так, как раньше, сейчас уже перемирие, по-моему, они заключили, одно из них попытались, но в любом случае он говорил про убитых, про потерянных, про все эти жертвы. С одной стороны, это цинично, потому что он использует тему вот эту, но с другой стороны, он смог достучаться до тех людей, которым он хочет предложить альтернативу. Вот, правда, спустя полтора года была уже публичная петиция, где попросили Густаво Петро пройти когнитивный тест на то, что он человек осознанный и вообще контролирует, что он говорит. Потому что если посмотреть даже его сегодняшний твиттер, он там про Израиль и Палестину, Хамас пишет больше, чем про вообще повестку, которая происходит в Колумбии. Так, изучаете ли вы выборы в Великобритании? К сожалению, нет. Я слежу, подсчитываю, но вот мне почему-то что Канада, что Великобритания мало интересно. Возможно, вот мои коллеги в консалтинге, Дубравский консалтинг, ну, как будут настаивать, скажут, Павел, давай вот все-таки изучим, напишем что-то. Но мне вот в этом плане, честно скажу, слегка скучно. Не знаю, не могу объяснить, почему. Даже вот на уровне агитации. Даже когда Brexit был, я следил, я читал, по-моему, даже фильм смотрел автобиографический про них. Но все равно... Так, еще много вопросов пришло, да, вы извините, если я на какие-то не успею ответить. Да, вот Горлинка, извините, если неправильно произнес, пишет, что в Канаде живет моя близкая подруга. Она говорит, очень плохо стало в стране, цены космические. Ну вот у меня близкий человек в Канаде был, уехал оттуда как раз вот по тем же самым причинам. И плюс, ну вот идеологические моменты, что ему стало в некоторых аспектах некомфортно, а он в академии находится, то есть в научной сфере, и сильно чувствует, что его заставляют иногда говорить то, что он не хочет, и буквально заставляют. Так, когда Канада отберет Гренландию? Хорошо. Следующий вопрос. Ольга Юкова. Когда Трамп говорит о быстром урегулировании российско-украинского конфликта в случае избрания, что он имеет в виду? Особое влияние на Путина? Я думаю, что он, ну, вот как он это подразумевает, он не давал ни разу конкретного плана. Журналисты его спрашивали, что вы будете делать? Он не отвечал. То есть он, ну, я знаю, что делать. Я же не могу вам рассказать, иначе это не сбудется. Ну, буквально, знаете, как с желанием там. Сгадал, расскажешь вслух, оно не сбудется. Вот то же самое у Дональда Трампа. Но он сказал, что он просто лично поговорит и, видимо, предложит варианты всем сторонам с позиции, я так понимаю, что по Украине это будет вопрос финансовой помощи, то есть, видимо, что если они согласятся, она согласится, то тогда по как-то восстановлению может какая-то финансовая помощь. Я предполагаю, не знаю, потому что он публичный план не озвучил, а Россия может снять там части санкций или признание каких-то территорий, вот не знаю. То есть, гипотетически я так понял, что вот учитывая его книгу «Искусство сделок», он будет как раз пытаться договориться между разными сторонами. Насколько это реалистично, я, честно говоря, вообще ни малейшего понятия не имею. Так, правда ли, что людям, пострадавшим от пожара на Гавайях, выделили помощь $700, а людям по всем мире помогают миллиардам? Если правда, то почему США своим не помогают? То есть вопрос еще повестки, вопрос того, что важнее, потому что американское правительство в целом и американские политики, они считают, что нынешний такой международный политический режим, он проамериканский. Что я имею в виду? Что США по-прежнему страна, по их точке зрения, с их точки зрения, страна номер один, которая должна управлять всем, что происходит. Поэтому и Россия, Украина – это одна история, там, Палестина, Израиль – это другая история, Армения, Азербайджан – это третья история, хотя там США вообще минимально участвовали на самом деле. Я бы не сказал, что это какая-то вообще такая яркая акция со стороны Байдена. Но им важно показывать это. Вот. И Байден сам заявляет, что у них есть, во-первых, и средства на поддержку сторон в обоих конфликтах, и более того, что и на внутреннюю политику есть, и на внешнюю. Но вы задаете абсолютно верный вопрос, который тоже, вот я, если мониторю социальные сети в Штатах, тоже вижу, что зачастую это вопрос, который всплывает, и избиратель его задает. У меня даже есть несколько знакомых американцев, которые из Миннесоты, как они называют, извините меня, shit state, переводить не буду, переехали в Мексику, потому что им просто комфортнее там жить, они там подрабатывают и хорошо живут. Ну, потому что действительно вот в их родном штате экономическая ситуация, они такого уже там кто-то предпенсионного возраста, кто-то там 40-45 плюс лет, и ну явно это не человек, который пойдет там на IT-специалиста переучиться на каком-нибудь Skillbox или там еще какой-нибудь программе российской. Ну, я чуть утрирую, но думаю, моя мысль ясна. Так. А Байден разве популист? Сложный вопрос, но с точки зрения, например, запрета, как бы сокращения второй поправки права на оружие, на самооборону, скорее да, потому что он предлагает запретить автоматические винтовки, а там с ними история, вот мы как раз на трефектах обсуждали, специалисты по оружию нам хорошо очень объяснили, что есть определенный случай, что нет уже такого, как это в фильмах показывают, где без перерыва очередью стреляют. Но я не специалист тут по оружию, я здесь вам ничего не подскажу в этом плане. Но, например, это, ну, это чистый популизм, что он не может ничего это запретить, не может он эту поправку отменить. Но он говорит, я запрещу, я там отменю и прочее. Поэтому, наверное, вот если с точки зрения формального, вот я сам об этом, кстати, не задумывался, хороший вопрос. Скорее всего, да, получается, что да. И другие обвинения у него тоже были. Вот один, что он не как Марианна Вильямсон про репарации заявляет, потому что у него пункт программы номер один – это репарации всем афроамериканцам. Так, мы уже скоро завершаем, поэтому давайте вопросы финальные. Гена Морозов спрашивает, Павел, почему Freedom Caucus настолько упертый? Такое ощущение, что в принципе им плевать на то, что может не функционировать, на то, может ли функционировать легислатура. Есть такое впечатление, мне тоже непонятно это. С точки зрения вот электорального как бы, аспекта, я бы советовал так не делать. Но некоторые республиканцы заявляют о том, что им важнее решить вот проблему с бюджетом, с дефицитом бюджета, с госдолгом США. Вообще важнее решить уже сейчас ближайшие циклы, чем каждый раз поднимать потолок, каждый раз договариваться с демократами и просто откладывать решение этой проблемы. Они хотят сильных социальных сокращений, более того, они избирались под этой повесткой, и они хотят держать свое слово. То есть, с одной стороны, да, это вредит партии, я более чем уверен, что электорально это плохая история. С другой стороны, все-таки нет, у них есть свои округа, в которых они избирались, и они ответственны перед избирателями в своих округах. Если они обещали сокращение расходов, и Маккарти им в свое время тоже это обещал, но не выполнил то обещание, хотя он говорит, а вот я как бы его выполнил. Нет, не выполнил. То, потому что бюджет такой же остался, по сути. Они просто вопрос Украины, из него убрали отдельный законопроект, который будут скоро обсуждать, видимо. Поэтому в этом плане, конечно, республиканцы, ну, вот Freedom Caucus, он вредит, я с вами здесь скорее согласен. Так, смотрим следующие вопросы. Опять у меня чат ушел. Да, ну вот пишут, что интересно, выразился в Канаде, что-то происходит, но это никого не интересует. Но мне кажется, что вот, действительно Канада мало интересна, как и Австралия. Такие страны, которые вот российскому избирателю мало интересны. Но Латинская Америка, Южная Америка интересны. И я вам советую читать, у нас очень много параллелей, очень много историй общей. У них там это консерваторес, либерали, ну консерваторы, либералы. У нас славянофилы, западники были тоже, две такие большие школы мыслей политические. И у них похожая история была, поэтому обязательно... И на мой канал подписывайтесь в Телеграме Павел Дубравский или Campaign Insider. Вот, он, если что, и в Гугле тоже вбивается. Постоянно пишу про это. Посмотрите статью в «Новой газете» про Эквадор. Я очень старался. Я, не знаю, дней, по-моему, 7 ее писал. Прям вот все проверял, факт-чекинг, вообще все-все-все. И старался именно в формате истории дать. Не просто были выборы, победил этот, победил потому-то. Нет, а вот именно про то, как страна дошла до этого. Потому что Эквадор – это сейчас небезопасная страна. И один из кандидатов в президенты, Луиса Гонсалес от левых, от кореистов, она говорила, что Венесуэле лучше, и наши люди бегут в Венесуэлу. Ну, представляете, да, Венесуэлу к Уго Чавесу. А вот, она это на выборах заявляет, кандидат в президенты. Вот. А еще 5 лет назад такого совершенно не было. То есть, как все быстро поменялось. И там вообще в целом Эквадор, это, он стал заложником и Перу, и Колумбии, потому что две страны, которые производят листья коки, ну, вы сами понимаете, какой материал. Я не знаю, просто на Ютубе можно говорить или нет, потому что тут на радио я еще на «Серебряном дожде» каждый вторник выступаю в 9 по Москве. Например, нельзя, там есть ограничения по правилам по СМИ. Так, ну, вот Кот Барбос спрашивает, Кот, а вообще политсистема США близка к идеальному? Для меня лично да, из-за системы сдержек противовесов, из-за отношения центр-регионы, то есть как у нас в России в идеале могло бы быть, там действительно есть федерализм, там есть свои конституции, есть свои органы в каждом штате, и мне эта система близка в том плане, что мне кажется, она не идеальна, но она одна из хороших, которую стоит рассматривать, и у нее можно чему-то учиться. Так. Мне Сапсан пишет, наш модератор, кстати, здравствуйте, тут не радио. Понимаю. Ну, все равно, понимаете, столько законов запретительных, поэтому не хочется никого и обидеть, и подставить тоже, поэтому так. Так, пишут, Павел, спасибо, замечательно, проходите чаще. Жму руку, спасибо вам. Я вижу, что вы часто у нас в чате пишете, Горлинка или Горлинка, спасибо вам. Так, у нас буквально минута две остаются, давайте еще... 10 секунд. Все, всем пока. Павел Дубравский. По понедельникам Трифекты, телеграм-канал Павел Дубравский, Campaign Insider. Всех люблю, обнимаю. Давайте все. Всем пока.